Здравствуйте, сегодня среда, 27 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Какие последствия для ситуации на фронте в Донбассе будет иметь взятие российскими войсками города Маринка? В Верховную Раду Украины внесен законопроект о новых правилах мобилизации и несения воинской службы. По данным правозащитного центра «Весна», за последний год не менее 125 белорусов, вернувшихся на родину из стран Европы, были задержаны силовиками за участие в протестах 2020 года после президентских выборов. Также сегодня.
Я хочу, чтобы мы все-таки от формализма уходили и на самом деле больше людям доверяли их права реализовывать, а не сводили это все крючкотворству.
Верховный суд России утвердил решение Центральной избирательной комиссии не допускать до президентских выборов Екатерину Дунцову. Несмотря на то, что командир уничтоженного в ночь на среду корабля Черноморского флота России «Новочеркасск» заявляет, что при ракетном ударе по кораблю никто из экипажа не погиб, по неофициальным данным, которые приводит телеграм-канал «Астра», на борту в этот момент находились не менее 77 моряков, 33 из них числятся пропавшими без вести. Командование ВСУ фактически признало, что город Маринка в Донбассе, это менее чем в 20 километрах от оккупированного Донецка, перешел под контроль российской армии, хотя, как заявил генерал Валерий Залужный, на северной окраине Маринки украинские подразделения все еще остаются. О стратегическом значении Маринки я побеседовал с военным экспертом Юрием Федоровым. Война продолжается уже почти два года, тем не менее вооруженные силы Украины буквально до последнего времени обороняли Маринку, не сдавали ее. Сейчас российская армия взяла под контроль фактически руины этого города. Тем не менее, в сводках Министерства обороны России говорится, что со взятием Маринки российские войска преодолели рубеж обороны, который возводился, видимо, с 2014 года, и теперь имеют возможность выйти на оперативный простор. По-вашему, насколько такие заявления соответствуют действительности?
В Маринке был построен один из сильно укрепленных районов. Действительно, после того, как российские войска, фактически, да, давайте будем говорить, взяли Маринку под контроль, теоретически возникает перспектива выхода на оперативный простор. То есть, если предполагать, что вся оборона в оборонной системе Украины образовалась такая дырка или такое окно, через которое могут прорваться сравнительно крупные соединения российских, очевидно, совершенно бронетанковых войск, я так думаю, именно это планируется. Но если посмотреть внимательно на карту, то мы увидим, что в данном случае из Маринки уходят две дороги. Одна дорога на Курахово, это прямо на запад, если смотреть от Маринки, и на юго-запад уходит дорога гораздо менее такая заметная, но, видимо, тоже асфальтированная дорога на Угледар. Это движение, в общем, возможно только по этим двум дорогам, либо на Курахово, либо на Угледар. Все остальное, там бронетехника завязнет и в настоящее время, потому что морозов там, как я понимаю, серьезных нет. А для того, чтобы почва промерзла на необходимую глубину, нужно достаточно длительное, там, две недели, может быть, больше, серьезных морозов, там минус 10-15 градусов. Но это в том случае, если вооруженные силы Украины не выстроили дополнительных оборонных или оборонительных рубежей, как раз еще один рубеж вокруг уже Маринки. И преодолеть его, как я понимаю, будет не так-то просто, если вообще возможно. И об этом, в общем, говорил Залужный. Он сказал, что да, мы выстроили, ничего страшного не произошло, мы выстроили дополнительные рубежи обороны, соответственно, будем сдерживать русское наступление на этих новых рубежах, что, в общем, выглядит вполне логично и правдоподобно. Конечно, таких укреплений, которые были в Маринке, которые есть в Авдеевке, таких, конечно, выстроить не успели, но, в общем, выстроили какие-то линии обороны, скорее всего, заминировали пространство перед ними. Ну, все как полагается. Я, по крайней мере, надеюсь, ну, если это не сделано, это уже был бы крупный провал военного командования Украины, а вообще-то они таких провалов вроде бы не допускают. Так что вот эти разговоры о том, что взятие Маринки может изменить ситуацию на фронте существенно в пользу России, на мой взгляд, ну, это сугубо теоретические рассуждения.
Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт, кандидат исторических наук Юрий Федоров. Кабинет министров Украины тем временем внес в Верховную Раду законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения службы в стране. Владимир Зеленский на своей недавней пресс-конференции говорил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об основных положениях законопроекта расскажет корреспондент телеканала «Настоящее время» Анна Бравко.
В Верховную Раду Кабмин внес два законопроекта. Первый документ частично меняет правила мобилизации и прохождения воинской службы. Во-первых, в Кабмине предлагают отменить срочную службу в армии. Всех тех, кто уже служит в законопроекте, предлагается уволить. Дальше два пути. Бывший срочник заключает контракт по желанию или через полгода его могут мобилизовать. Вместо срочной службы в Украине хотят ввести базовую военную службу, пройти которую необходимо будет до 25 лет. Но на воинский учет, согласно документу, должны стать все мужчины с гражданством Украины от 18 до 60 лет. Женщин такое обязательство коснется только, если у них есть медицинское образование или у них военная профессия. В законопроекте также предлагается больше не использовать термин «ограниченная годность». Останутся только годные или негодные. Те, кто был годен частично, после принятия закона в течение полугода должны пройти комиссию, которая определит, годен человек или негоден. Если закон примут, повестки будут вручать на улицах, в магазинах, в любом общественном месте, а еще по месту работы. Это могут сделать как сотрудники военкоматов, так и полицейские. На работе своим сотрудникам повестку может дать и сам работодатель. Кроме того, повестки могут приходить в том числе по электронной почте. Как говорится в тексте документа, содействовать и помогать мобилизации обяжут местные власти. Еще важный пункт, касающийся украинских мужчин призывного возраста, находящихся за границей. Военный учет в электронной форме коснется и их, а консульские услуги будут доступны только при наличии военного билета. Во втором законопроекте предлагается внести изменения в административные и уголовные кодексы, в частности, значительно увеличить штрафы. За нарушение правил воинского учета, например, если человек уклоняется от постановки на учет, предлагается ввести штраф в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен, это примерно 220-450 долларов. Сейчас максимальный штраф за такие нарушения около 140 долларов. Но за те же правонарушения в особый период, то есть когда в стране, например, как сейчас, объявлено военное положение, наказание увеличивается в 1,5-2,5 раза. За неявку в воинскую часть будут вносить в реестр должников, то есть нарушители призыва и мобилизации, как, например, неплательщики алиментов, не смогут продать квартиру или машину, взять в банке кредит, получить водительское удостоверение и даже водить машину. В то же время заявленные Кабмином документы предполагают изменения для тех, кто уже служит. В документе говорится, что после полугода непрерывной службы военные должны быть выведены на отдых и восстановление на срок не менее 2 месяцев. Мобилизованные смогут уволиться после 36 месяцев службы, то есть спустя 3 года. Отмечу, что это не полный список изменений, что оба документа еще на самом начальном этапе, их только внесли в Верховную Раду, они не прошли еще ни одного чтения.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Анны Бравко. И вчера же командующий ВСУ Валерий Залужный на своем брифинге ясно дал понять, что не хочет, чтобы армия занималась разработкой новых правил мобилизации и воинского учета в Украине. По его мнению, это должны делать гражданские органы исполнительной власти, а утверждать эти правила – законодатели.
Ми армія, ми збройні сили України, ми маємо лише воювати.
Ми армія, ми вооруженные силы Украины, мы должны только воевать. Мы должны получать ресурсы, выполнять задания и никаким образом не должны даже думать о том, чтобы как-то вмешиваться в жизни гражданских людей. Снова повторюсь, для этого есть соответствующие органы исполнительной власти, которые должны этим заниматься. Мы не можем делать никаких предложений, поскольку, во-первых, мы не обязаны этого делать, и, во-вторых, поверьте мне, у нас достаточно хлопот, чтобы придумывать еще какие-то ограничения для гражданских.
Для цивильных людей.
Внесенный Кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации уже подвергся довольно резкой критике со стороны оппозиционных партий в Верховной Раде. Тем не менее, прежде всего обращает на себя внимание желание Офиса президента и командования армии переложить друг на друга ответственность за возможные негативные последствия введения новых правил мобилизации в Украине. При этом главная задача все равно обеспечение готовности ВСУ выполнять поставленные боевые задачи. Об этом говорит украинский политолог и политтехнолог Ярослав Макитра.
Власть пытается в коммуникации этой отдать первенство все-таки военным и дать возможность им говорить для того, чтобы меньше на себя перетягивать возможные негативы от этой ситуации. Уже смотря в развитие, как все будет происходить, уже тогда, очевидно, будет разработан механизм коммуникации, исходя из тех обстоятельств, которые будут. Здесь тут как бы все очень просто и понятно, чисто с политической точки зрения. Государственной, ну, здесь, ну, повторюсь, если будет какой-то очень негативный сценарий или наоборот позитивный, я думаю, власть будет входить в коммуникации. По-другому просто нельзя, иначе не будет. Вопрос просто, как зайти, на какой ноте и на кого максимально этот негатив, который в любом случае будет, просто размер его пока не ясен, так, чтобы это легло там на плечи военных, еще кого-то, чтобы это не коснулось президента и его команды. Залужным, наверное, у него другого выхода нету, как это комментировать, как это говорить. Ну, на самом деле, ответ адресован был, конечно, отчасти и политикам в целом, и тем, кто власти, я думаю, и тем, кто в оппозиции в целом. Тогда на месседже звучали, что мне как военному, нам как генштабу, там на самом-то деле не столь важно, как будет проводиться мобилизация, как будут проходить те или другие мероприятия, нам важно, чтобы армия была готова, и армия была все, что надо для военных действий. Так что здесь тоже Залужный попытался отмежеваться от того, что именно, ну, говорили в первом ответе о том, что не популярные методы мобилизации. То так, также видим, что власть пытается донести месседж обществу, что это дело военных, есть запрос, мы его исполняем. А военные говорят, да, ну как бы мы запрос даем, но мы не ведем мероприятие.
Мнение украинского политолога и политтехнолога Ярослава Макитры. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В нынешнем году не менее 125 человек были задержаны белорусскими силовиками после возвращения в Беларусь из-за границы. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна». Впоследствии многие из задержанных были привлечены к административной ответственности по статье «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». Данные, приведенные центром «Весна», я обсудил с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Центр «Весна» сообщает о 125 задержанных вернувшихся белорусов. Эта цифра наверняка больше. Под какими предлогами эти люди задерживаются белорусскими силовиками?
Наиболее частый случай – это когда силовики просто в рамках рутинной проверки, а сейчас им для этого не нужно никаких оснований, просто люди, которые ездят в автобусах, сообщают, что в любой момент может в автобус зайти силовик, обычно в гражданском, скорее всего, представители КГБ, и избирательно взять у каких-то людей телефоны на проверку. И, конечно, в нынешней белорусской ситуации говорить о каких-то правах, о нарушении какого-то личного пространства не представляется возможным. И в проверке этих телефонов, хотя люди телефоны очищают, люди готовятся к пересечению границы, но все равно силовики по специальным программам находят или когда-то оставленные какие-то записи, или просто фотографии бело-красно-белого флага, белорусского национального флага, который власти считают оппозиционным и запрещенным, или даже герб погони, исторический белорусский герб, который вообще-то не запрещен, а который является гербом некоторых белорусских городов до сих пор и белорусской Витебской области, но тем не менее, если власти находят герб погони в телефоне, то это является достаточным основанием, чтобы человек получил как минимум сутки, а то и больше. Так что люди попадаются на границе чаще всего именно по таким случаям, когда просто их телефоны берут на проверку. Ну, а есть и другие случаи, когда просто люди думают, что про них уже забыли, едут в Беларусь, там после нескольких лет отсутствия, по своим своим семейным делам или просто потому, что нужно, и не зная при этом, что они, тем не менее, остаются в каких-то списках, и там их уже ждут, даже без проверки, так сказать, телефона, их сразу забирают на границе, или, бывает, они приезжают в свой город, условно говоря, в Минск, а их забирают через день-два, но поскольку они попали в какие-то списки, и пограничники уже сообщили, куда следует.
Но эти люди предупреждаются правозащитниками о той опасности, которая им грозит, или они просто вынуждены в большинстве случаев возвращаться из-за того, что, может быть, не устроились в странах Европы, ну или просто какие-то семейные проблемы заставляют их вернуться?
Да, безусловно, правозащитники предупреждают, но каждый же человек считает, что его это не касается. Ну, кроме тех, которые уже определены властями как экстремисты, это, например, политики, это журналисты, это большинство независимых средств массовой информации. Остальные люди, ну, считают, что даже если они ходили в 2020 году или если они оставляли какие-то комментарии в интернете, то, естественно, все это давно забылось, прошло 3 года, и они считают, что их это не касается. Они едут в Беларусь по каким-то своим делам и там попадают в лапы силовиков. И каждый раз в белорусских, например, в Фейсбуке, в всяких группах происходят такие обсуждения: вот мне нужно ехать в Беларусь, стоит ли ехать, я как бы там не ходил, но вот я все равно боюсь, и люди это обсуждают, и тем не менее, естественно, что тысячи людей ездят в Беларусь и из Польши, и из других стран возвращаются назад. То есть тут такая лотерея, когда человек имеет 1000 случаев, когда все нормально, люди съездили и вернулись, ну а при этом, скажем, 10 случаев, когда людей задержали. Поэтому-то каждый решает для себя.
А как-то решается проблема тех, у кого истекает срок действия белорусских документов, кто, очевидно, не может вернуться именно потому, что будет задержан. При этом известно, что власти Беларуси теперь не выдают новые паспорта, не продлевают срок их действия в консульских учреждениях за пределами Беларуси.
Да, действительно, в 2023 году власти белорусские приняли такое решение, которое, ну, просто очевидно нарушает все консульские нормы. Чем еще должны заниматься консульства Беларуси за границей, любой страны за границей, как не помогать своим гражданам. Но это, видимо, касается большинства, если не всех дипломатических учреждений всех стран, кроме белорусских, которые решили, что есть такие граждане, которым помогать не обязательно. Притом тут нет различия на там политические, не политические, просто власти перестали выдавать новые паспорта всем гражданам Беларуси, так сказать, независимо от срока их нахождения за границей и от их политических взглядов. Поэтому те белорусы, которые понимают, что возвращаться в Беларусь им, очевидно, небезопасно, они уже, ну, живут в новой реальности, понимая, что когда их паспорт закончится, то у них будут определенные проблемы. Ну, а тех, у кого уже закончился, тут есть несколько вариантов. Ну, во-первых, страны, где они находятся, выдают право на жительство или выдают так называемые проездные документы, или выдают гуманитарные визы довольно долгие, или дают такие документы беженцев. У каждого это свой вариант, но в любом случае какие-то пути, благодаря той же деятельности офиса стран Тихановской за границей, которые находят эти пути, как-то всегда такие люди, ну, находят как решение паспортные проблемы, тем более сейчас, ну, активно, скажем так, разогревается и набирает силу такого фактически, ну, нового белорусского паспорта. Это называется «Паспорт Новой Беларуси», проект, который продвигает офис Светланы Тихановской, который вот в определенной степени должен будет стать заменой паспорта для тех белорусов, которые не могут получить официальный белорусский паспорт. Пока это дело, ну, продвигается, в общем-то, довольно сложно, но, тем не менее, прогресс есть, и Светлана Тихановская надеется, что в следующем 2024 году некоторые европейские страны пойдут на то, что признают этот паспорт Новой Беларуси.
Я беседовал с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Время свободы. В одном из недавних выпусков «Времени свободы» я уже затрагивал тему увечья или даже гибели людей в российских городах от падающих с крыш и балконов домов сосулек. Гораздо чаще люди получают травмы, пусть и обычно более легкие, от падения на неочищенных от снега и льда тротуарах и ступеньках в общественных местах. Гость программы «Радио Свобода. Человек имеет право» юрист Эдуард Шалоносов в беседе с ведущей программы Марьяной Тарачешниковой рассказал, какой должна быть последовательность действий пострадавшего, если он хочет добиться возмещения ущерба, нанесенного его здоровью.
Мария Ивановна подскользнулась и упала. Неважно, что она повредила ногу или все-таки она пропорола себе желчный пузырь, в первую очередь она вызывает скорую помощь. Во вторую очередь она собирает медицинскую документацию, что с ней было. В третью очередь пишет претензию в управляющую компанию. Управляющая компания начинает говорить, это арендодатель виноват или арендатор не вовремя убрал снег. При этом такой же снег или наледь будет в 5, в 3 или в 60 сантиметров от входа или выхода из магазина. То есть вывод – виновата управляющая компания, потому что вовремя что-то не сделала. И после того, как вы получаете или кто-то другой отказ, идем в суд. Дальше судья запрашивает через Роскадастр, кому принадлежит территория. И, как правило, ответ будет, что территория многоквартирного дома принадлежит самому многоквартирному дому, потому что внутридворовая территория не принадлежит никому из собственников. Они имеют право пользоваться этим квадратным метром или сантиметром. Все зависит от жилищного комплекса. Когда с точки зрения такой спекуляции управляющая компания говорит, видите, у вас здесь квартира или нежилое помещение, значит, у вас есть X метров. Нет, это не означает, что у вас есть X метров асфальта. Это всего лишь означает, что вы можете использовать плюс-минус 3-4 метра в безвременном пользовании. Все, только пользование, ни продажи, ни распоряжение. Когда мы говорим, что будет отвечать непосредственно владелец первого этажа, то опять для многих управляющих компаний сейчас будет разочарование. Собственник владеет X метрами внутри, все, что за пределами, за это несет ответственность и обязательства управляющая компания.
Получается, что человек, получивший травму, вот еще до приезда скорой помощи или пока он ждет, должен фотографировать, что ли, всю местность вокруг себя и уже собирать доказательства или делать что? Нет. Потому что пока он лежит в больнице, пока он приходит в себя, этот снег может растаять или компания может все убрать. И когда он придет в суд, то он ничего никому не докажет.
Придется управляющей компании доказывать, что там не было снега, а не потерпевшему доказывать или пострадавшему, что там был снег. Вот в этом вся соль. Что потерпевшая сторона, мы, например, иногда, работая против управляющих компаний, можем сделать следующее. Мы ничего доказывать не будем, доказываете обратное вы. Будьте любезны, присаживаемся. И до конца процесса управляющая компания пытается сказать, что мы должны. И суд поправляет, что должны доказать исполнители, что вы сделали все на высшем уровне, и что никто не падал в вашем ЖК.
Сколько времени могут занять вот подобные тяжбы? Вообще стоит ли, условно говоря, овчинка выделки? То есть если ну, уже упал, уже поскользнулся, уже ушиб, ну, руку сломал, ладно, заросло, зажило, работать можно, вроде долго на больничном не сидела, рука-то левая. Стоит ли ввязываться вот в этот суд или нет?
Стоит. Потому что, во-первых, будут взысканы медицинские расходы. Во-вторых, вынужденный отпуск. В-третьих, разница между выплаченными больничными и реальной заработной платой. Третье – вспомогательное оборудование. Четвертое – сиделка, каталки и так далее. Пятое – медицинские препараты. Шестое – дополнительное питание, если оно было необходимо. Вывод. Если вы думаете, что вы все это потратите, вроде бы заросло, так нельзя. Почему в некоторых странах все чуть лучше с точки зрения компенсации вреда? Потому что люди сразу бегут в суд и защищают свои права. Какой делаем вывод? Нашему гражданину Российской Федерации нужно делать аналогично.
Комментарий юриста Эдуарда Шалоносова. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Это фрагмент программы «Радио Свобода. Человек имеет право». Верховный суд России сегодня окончательно лишил журналистку из Ржева Екатерину Дунцову права участвовать в президентских выборах, утвердив отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу Дунцовой. Во время рассмотрения дела Дунцова указывала, что основная претензия к спискам участников ее инициативной группы – это перепутанные местами в регистрационных листах даты и месяцы рождения.
Ошибки, как мы видели, носят такой технический характер и системный. Они не представляют из себя ошибки как таковые. Это перепутанные местами даты и месяцы. Я понимаю, что это можно с формальной точки зрения расценивать как ошибку, но установить, кто это, понять, что это действительно данный гражданин, где он работает, дату его рождения, исходя, опять же, из тех данных, которые в избирательной комиссии имеются, вполне возможно. Я хочу, чтобы мы вот все это формализмом уходили и на самом деле больше людям доверяли их права реализовывать, а не исходили это все крючкотворством.
Говорила несостоявшийся кандидат в президенты России Екатерина Дунцова. После заседания Верховного суда она анонсировала создание новой политической партии, хотя конкретных деталей не привела. Вообще, с тех пор, как Екатерина Дунцова появилась на политическом небосводе, я все время боялся оговориться и назвать ее Дарьей Донцовой, автором многочисленных детективных романов. И, судя по всему, не я один, поскольку Дарья Донцова сегодня публично выступила с призывом не путать ее с Екатериной Дунцовой. В свое время жертвой подобной путаницы был предприниматель и продюсер Иосиф Пригожин. И последнее на сегодня, тоже литературное, простите мне эту иронию, новость. По доносу депутата Думы Хинштейна, издательство «Эксмо» оштрафовано на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ, за то, что выпущенная издательством книга комиксов о голубе Геннадии, где, как утверждает Хинштейн, открыто формируются гомосексуальные установки, продавалась с ограничением 12+. Согласно Википедии, «Голубь Геннадий» — это серия комиксов украинской художницы Кора, настоящее имя Татьяна Хлонь, рассказывающая о самодостаточном голубе, мизантропе и пансексуале. Одиночка, циник, эгоист, мизантроп, бесстыдник, самолюб, эгоцентрик, жадина, упрямец — и человека-ненавистник. Это все очаровательный голубь Геннадий, который ненавидит все живое, особенно людей, говорится в аннотации. О возбуждении дела на основании обращения Хинштейна депутату лично в письменной форме докладывал заместитель министра внутренних дел России Горовой. А вот как он вообще наткнулся на комикс о голубе Геннадии, депутат Хинштейн так и не рассказал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».